Добрый день всем! Представляю вам Нину Зверю, автора книги «Семья. Что надо?», книга о любви.
Я представляю Светлану Иконникову, с которой очень приятно вести эти диалоги.
И сегодня мы поговорим о том, что надо делать, чтобы у вас была такая семья, какая вам хочется. Нина Витальевна, тема у нас сегодня – дети, причем дети самого нежного возраста, от рождения до 5 лет. Но почему-то этот нежный возраст для родителей часто оборачивается практически катастрофой и бесконечной усталостью. Как это пережить?
Ну, обычно это бывает с первым ребенком. Второй ребенок растет быстрее, третий ребенок, вы знаете, это знаменитый анекдот, он прекрасен, что если там… Первый ребенок — это гладим пеленки, не спим ночами там, и убираем кота к бабушке. Второй ребенок — это ничего не гладим, спим ночами, если он не безобразничает, кот рядом. Ну а третий, если там ребенок родился у вас, то если он поел из миски кота, это проблема кота.
Это проблема кота.
Да, это проблема кота. Мне очень нравится, так примерно и происходит в семье, где много детей. Поэтому лучший способ правильно себя вести с маленькими детьми – это родить несколько детей. Тогда вы будете делать все правильно, потому что опыт сын ошибок трудных. Ну, а если все-таки вот так вот, один ребенок, первый ребенок, и, конечно, существует 3 стереотипа в мозгу каждого нормального человека. Хотя мне моя дочь сказала, что не каждого, поэтому я сделаю некоторую оговорочку. И вот в книге «Семья. Что надо?» я говорю о 3 таких стереотипах. Первое – они никогда не вырастут. Ну, второе – они всегда болеют. И третье – почему я? Объясню более подробно. Они никогда не вырастут, ну, просто это очень медленно. Когда бессонные ночи, когда это плач, а бывает, что ничего нельзя с этим поделать. Я знаю мужчину, который правая нога развита сильнее левой гораздо, потому что он все время качал кровать и коляску. Это, да. И он развил мышцы такие, что они прям сильно отличались от левой ноги, потому что он хотел, чтобы жена немножко отдохнула, и он большой молодец. Но ребенок орал бесконечно. Бывают грыжи, бывают еще какие-то проблемы с животиком, все растут по-разному. Спокойный ребенок — это счастье, но только тоже не думайте, что это счастье навсегда.
Дети имеют свойство превращаться в беспокойных.
Да, у меня был такой случай, честно говоря, с 3-м ребенком, который до года был идеальным, просто идеальным. Я вела кружок, я делала стенгазету с детьми, я научилась вязать, я вообще не знала, куда мне деть мое время, никто мне не помогал. Это был 3-й ребенок, и если поел из миски кота, у нас была собака, то значит проблема кота, то есть вот так примерно. Он прекрасно сосал грудь, и вообще не было с ним никаких проблем. Но в год, когда он оглянулся вокруг, и вдруг у него стало просыпаться сознание, мир ему вокруг не понравился совсем, и он отчаянно...
Значит, он пошел войной на мир.
Да, 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 пытался мир этот переделать посредством всяких переживаний огромных. У вас ведь тоже переживательный сынок, как я знаю, из постов.
Младший.
Да, да, он очень переживательный. Вот Петя, если дождик, то почему дождик? Если солнце, то мне жарко. И так далее. То есть его все время вот не устраивало то, что есть, и он очень переживал. То есть это все впереди, и простых детей не бывает. Просто надо понять, что вы тоже непростыми были детьми. И просто надо понимать, что это такая история материнства, отцовства, что мы имеем дело с совершенно новым человеком, который, может быть, внешне даже похож, может быть, и внешне не похож. Но он другой. Он в любом случае другой. Он родился в совершенно другое время, особенно у нас сейчас. Эти ребята, которые рождаются, они будут жить там в мире, где получить работу – это счастье.
Нина Витальевна, вам не кажется, что вот сейчас декреты переносятся тяжелее, чем даже 20-30 лет назад?
Да, кажется. Кажется, потому что это информационный мир, в котором живет мать. Например, все-таки чаще у нас матери сидят с детьми, хотя здесь уже есть некоторые изменения. И меня это радует, потому что я за партнерство в браке. И если там мужчина не может найти себя, не может найти работу, а у женщины с этим определилась, то почему должна сидеть с ребенком в декрете она? Но я знаю уже людей вот, из бизнеса. Они, как и в Америке, как и в Европе, 2 месяца максимум. А потом определяются либо нянька, либо ясли, либо какая-то еще другая помощь, и, конечно,
почему
работа.
Сейчас в декрете тяжелее сидеть. Я тоже по себе сужу.
Потому что вы понимаете, что вы теряете квалификацию. Вы понимаете, что вы, когда придете, вы можете не влиться. Потому что вы понимаете, что вы подставляете коллектив, потому что каждый там день все меняется вокруг. И надо соответствовать. Потому что вы понимаете, что вы, согласно законам, там, обязаны занять свое место. Но если в это время на ваше место пришел кто-то другой, более современный, может быть, даже, не дай бог, но все-таки более профессиональный, да, то это большая проблема. И потом это очень скучно. Вот тут моя дочь сказала: «Мама, это тебе скучно, это мне скучно». Есть очень много женщин, которые обожают вот этих маленьких, мимимишных. С возрастом это происходит и со мной. Я сейчас шла в офис, по дороге встретилась с ней бабушка с коляской. Там был совершенно очаровательный младенец, который сосал соску. И не поверите, я стояла просто вот... Просто стояла рядом с коляской и смотрела на этого детеныша.
Ну, постоять рядом с коляской и поумиляться – это одно, а не спать ночами – это другое.
Да, да. Но бабушки же, они вот это же вообще прелесть. Можно любить внуков и все, не знаю, бабушек, дедушек, которые не любят внуков с огромной силой, но при этом не вставать ночами – это другая история. Но мы про родителей ведь, да? Это бесконечно. Это первые недели бесконечно, это две недели бесконечно. Это если он не спит, а то это ужасно. Если он спит и кажется, что он уже не дышит, то тоже ужасно. Если у него, не дай бог, температурка, это ужасно. Что там быть с этими прививками и как? И все это вновь, несмотря на то, что есть огромное количество книг, школ, советчиков. Есть родители с их предыдущим опытом. Почему-то этот опыт все отрицают. Но все равно, когда мама рядом, многим женщинам спокойнее. Хотя тут тоже есть угроза. Я знаю семьи, в которых приходили мамы, которые полностью брали на себя ребенка. И в результате возникали большие проблемы в семье, потому что молодой муж не понимал, почему он должен жить одновременно и с тещей, и с женой, и решать все проблемы через тещу. То есть это, конечно, сильно снижает уровень доверия и уважения к жене, если она не может справиться с ребенком. Он много раз видел.
Что делать с молодой мамой, если она чувствует, что...
Настроиться на другую работу. Настроиться, что это такая работа. Понимать, что если прошло две недели без сна и... без отдыха, и что все страшно, что это так не у тебя одной, что это такое вот материнство. И я видела женщин, которые именно так относятся к материнству, как к определенному периоду в жизни, и попробуйте получать от этого удовольствие. Спит – уже хорошо. Пососал грудь – отлично. У некоторых этого нет счастья. И, в общем, надо относиться к этому всегда с ощущением чуда.
Кстати, хорошая идея – настроиться, представить себе, что это действительно твоя работа, просто другая.
Ну, знаете, женщины в родах часто кричат, как известно, хотя сейчас освобождают их от боли. Но я точно знаю на своем опыте, не только на своем, что если ценить моменты между схватками и просто терпеть схватки, то ты спокойно идешь в роды. Но если ты орешь между схватками, то ты орешь все время. Поэтому надо ценить те моменты, вот эти счастливые, невозможно счастливые, и понимать, что материнство – это такая радость. Ты уйдешь на работу, ты не будешь видеть чего-то. Вдруг ты пропустишь первый шаг, вдруг ты еще что-то пропустишь. Ну и если нестерпимо трудно, я думаю, что надо привлекать помощь. Я думаю, что сейчас вот институт нянь, я просто вижу это на своих учениках и там, в собственной семье. Это очень правильный, очень хороший институт, и надо доверять, надо делегировать. Есть женщины, которые делают это профессионально.
И то которые... есть лучше няню, а не бабушку?
Лучше няню, а не бабушку. Потому что бабушки очень врываются через ребенка во всю вашу жизнь. И они не могут иначе. И потому что непонятно, как бабушку отблагодарить. Это тяжелая работа, между прочим. У меня есть одна ученица, которая сказала своей маме так. Давай я тебе буду платить деньги. Зато я тебе буду говорить, что можно, что нельзя.
Шикарное решение.
Это интересно. Ну вот, первые они никогда не вырастут. Просто посмотрите на фотографии две недели назад или месяц назад. И потом ребенок так много всего научается за каждый день. И так много всего происходит. 4 месяца, 6 месяцев, 7 месяцев. И надо всегда отвернуть, так сказать, время назад, вспять. И со вторым ребенком это происходит все гораздо быстрее. Ну, а второе, что они всегда болеют, к сожалению, это правда так. И как считают там, скажем, в Европе и в Канаде, ну, дети должны свое отболеть, чтобы потом не болеть. Они должны перенести все эти вирусы, и надо просто относиться к этому по-другому.
Ну, это очень тяжело.
Кажется, не знаю, не знаю.
Для меня было это вот, когда они болели.
Не знаю, для меня уже не так тяжело. Я поняла, что мы в этом смысле были такими настоящими советскими родителями. Мы умирали от каждого насморка, но от каждой болезни детской. Дети болеют всегда не вовремя. Например, в первый день отпуска они очень любят. Или в последний день отпуска заболеть с высокой температурой, с ангиной, и там, где нет врачей. То есть они это очень любят. Я не знаю, как это получается. Это психологическая история такая, что они хотят быть с родителями подольше или хотят обратить на себя внимание. Или это просто вот такая вот история. Но вот моя внучка, которая родилась и выросла в Голландии, она, конечно, болела. Были насморки, были температуры. Но в это время их водили в бассейн, чтобы они учились плавать. И она была в яслях, где все были с насморками. И эти воспитательницы спокойно говорили, ну да, ребенок маленький, он должен переболеть этим всем. Она не болеет
вообще.
Она не болеет вообще. Она ходит босиком в мороз. И вот эта закаленность, эта привычка, это, конечно, если это серьезно, если пятый день температура 40, то появляется врач, и я не знаю. То же самое в Канаде. У меня есть подруга родная, у нее, ну, очень близко мне, у нее внук в Канаде, она с ума сходит, потому что у нее температура, и ведут в садик. А потом сейчас вот она провела с ним лето, и она сказала: я поражена, что ребенок купает сколько хочет, кушает чего хочет, он здоровый, он крепкий, он совершенно по-другому себя ведет, чем наши там режимные дети, над которыми мы тряслись. Поэтому если серьезные болезни, есть серьезные болезни, ребята. Есть болезни, с которыми придется считаться на всю жизнь. Есть все это. Я знаю, насколько это тяжело. Это уже родительский такой подвиг в определенном смысле. Однажды знакомой моей молодой женщине, это было в советское время, предложили отказаться от ребенка. И объяснили, что это на всю жизнь, и что это потребует там всего ее времени, и что будет дальше, всё, непонятно.
Жизнь совершенно, да, изменится.
И ей предложили поехать там в лучшие эти диспансеры, в лучшие больницы для этих детей. Она даже не стала ничего смотреть. Она забрала своего ребенка с синдромом Дауна тяжелым, и она добилась того, что ребенок ходит в обычную школу.
Да.
Это потрясающе. Что она не жила. Она просто вот выложилась. Кстати, там такой случай, что и муж и помогал, и был рядом. И я вижу такие примеры. Таких родительских подвигов, они вызывают у меня, конечно, полный восторг и восхищение. Дай Бог им всем здоровья и счастья. И иногда рожают и второе, и третье. Я думаю, что это тоже правильно, потому что надо думать еще о том, что твоя жизнь тоже бесценна. Свою жизнь полностью приносить в жертву кому-то, мне кажется, не очень правильно. Тоже искать надо баланс. У каждого столько разных обстоятельств, здесь очень трудно что-нибудь советовать. Я просто размышляю вслух на примерах. Но если это простуды, насморки, горло болит, если это геморрит, серьезно. И когда у меня ребенка повторялся геморрит, я его взяла и отменила всего. Я поехала на море, была с ним месяц на море, мне сказали, что это лучшая история. У нас не было после этого ни одного геморрита. То есть надо к болезням относиться, так сказать, делить их, ранжировать.
Осознанно, да? Вот сейчас любят это слово «осознанно».
Надо посмотреть. Это болезнь, детская болезнь просто вот такая типичная, да, это он в садике подхватывает непрерывно, там, или в школе в первых классах, или это прямо вот серьезная проблема, с которой надо заниматься. Ну и, наконец, третье, почему я, это усталость. Это крик от усталости, потому что очень много образованных женщин с двумя-тремя образованиями, которые обожают работать, воплощать себя, и они в Инстаграм, они не так счастливы, как они счастливы в своем банке. И вот они должны вытирать эти сопли, менять эти подгузники, и это все бесконечно, и они становятся несчастными, и в результате часто ломаются отношения с мужем, потому что он тоже ни в чем не виноват. Он работает, он приходит с работы, на него набрасывают совершенно несчастные женщины. Поэтому надо подумать, может быть, действительно выбрать вариант, хоть там все бабушки, старушки, мамы, все будут в ужасе, смахивать руками, как так можно, но выбрать вариант и работать. Потому что ребенка вы должны преподносить себя счастливую.
То есть ребенку все-таки согласны с тем, что ребенку важно не количество времени, проведенного с мамой, а качество.
Вам ребенку, я раньше тоже говорила эту фразу, а сейчас я говорю не так. Я говорю так, что ребенку нужна счастливая мама. Счастливая мама. И если мама понимает, в чем ее счастье, как быть счастливой, то вот. Но тогда, пожалуйста, уберите этот комплекс вины. Вот я с ребенком была так мало, вот ребенок там, не дай бог, у меня были такие ученицы, которые слезами рассказывали, что ребенок потянулся к няне, а не ко мне. Слушайте, мама – это великая история. И нету таких детей, которые не любят маму. И маленькие дети, и глупенькие дети еще пока что, они привыкают к одним рукам, они привыкают к няне, и ничего там нету страшного. Обязательно завоюете сердце ребенка, уж ревновать к няне. Ну и, конечно, надо брать таких нянь, которые должны заботиться о том, что мама главная. Потому что бывают няни разные. Надо, чтобы с няней...
Свои комплексы, да, бывают?
Да, да, бывает няня, которая берет на себя, да, берет на себя роль мамы. Это тоже непросто, таким надо расставаться. Здесь очень много нюансов. Тем не менее, я могу сказать, что есть люди, которые не хотят материнства, отцовства, и это нормально. Там child-free, которые говорят, там, я не машина для производства детей, я слышала такую фразу сама. Ну что же, там, могут давить матери, общественное мнение, но человек сделал свой выбор, и я любой выбор уважаю, осознанный. Но, понимаете, наступает момент, когда вы не только мечтаете об этом, вы не можете жить без этого. И вот этот момент родов, он ни с чем не сравним. И этот момент любого пробуждения разума в этом маленьком ребенке, эти его черты самые лучшие, самые красивые в мире, это его посапывание, это его розовое тельце, это его круглая попка, это его первые вот эти всякие какие-то смех, первый смех. Это лучшая музыка на свете. И если это для вас так, то ничего не страшно, абсолютно ничего не страшно. Это ваш ребенок, и он будет счастливым, рядом с счастливыми родителями.
А если не так, то не мучайте ребенка, не рожайте его.
Да, страшно сказать, но так, да. Очень много детей, не получивших любви.
Вот на этой радостной ноте
да.
закончим наш сегодняшний...
А детям ничего больше не надо, кроме любви, вообще, на самом деле. Ни шмоток, ни денег, ничего. Им нужна только любовь.
А нам нужны ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, что вы думаете о сегодняшней теме наших подкастов. Очень ждем и ответим на самые интересные.
Конечно. Я напомню, что это книга-зверева-01@mail.ru.
Пишите на электронную почту. И до встречи в следующих выпусках.
Да.
Это была Нина Зверева.
И Светлана Иконникова.